Так, куда это мы идем в такой красоте? Так,
сейчас мы с вами подходим, обратите внимание на вот эти мозаичные панно.
Да.
Мы подходим к музею, который построила Джейн Стэнфорд, жена Стэнфорда, в честь своего сына. И вот тут мы будем говорить об этом уникальном ребенке совершенно, который безвременно умер, к сожалению. И вот эта его смерть стала причиной постройки университета. Значит,
а в каком возрасте?
Он умер за 2 месяца до своего 16-летия. И я хочу вам показать его портрет, если вы не против.
Да, конечно. Так, вот. Я извиняюсь, умер или погиб?
И рассказать о нем.
Погиб или умер?
Он умер от тифа. Вот вы знаете, что, Господи, интересно? В то же время в Европе... был тиф, свирепствовал просто. Я как сейчас вспоминаю, один из наследников Русского престола даже в это же время умер в Европе, в Италии. Вот. И вот этот тиф, он занимался археологией, этот мальчик. И он ездил на раскопки, он был на раскопках Трои.
15 лет.
Знаменитый Шлиман, да. Он увлекал, он великолепно был воспитан, его возили по всем, так сказать, музеям. Его возили в Метрополитен, в Нью-Йорке, его возили в Европу. У него, причем у них, поскольку был Стэнфорд уже в то время... был невероятно богатым человеком, он уже имел 2 железные дороги, он был сенатором штата Калифорния, практически, ну, наверное, одним из самых знаменитых людей в Калифорнии точно. Он имел доступ ко всем музеям, потому что он щедро жертвовал. Угу. Он был меценатом, он жертвовал и в Метрополитен, он жертвовал в Музее Европы. И Шлиман, как я понимаю, в каком-то смысле от него тоже деньги получал, который занимался раскопками Трои. Директор Британского музея Лувр получал от него деньги. Естественно, что когда он привозил туда своего сына, угу, то все встречали его с восторгом, показывали все, что можно, и объясняли все, что можно. Можно...
книжка какая-то.
Да, это книжка про Стэнфордский университет. Ага. Вот одна из многих.
И там мальчик будет, да?
Да, и вот эта история этого мальчика. Вот посмотрите, что...
Вот это, да?
Да, это он. Что интересно, Джейн Стэнфорд очень долго не имела детей. По тамошним понятиям, она его родила, ей было 39 лет. То есть он мог вообще не родиться, так сказать, вот этот ребенок.
Да, в то время это не слабо.
Да, и они очень долго ждали этого ребенка. И, конечно, когда он родился, ему были предоставлены все возможности. У них здесь в Пало-Альто была огромная ферма, там всяческие пони и так далее. А кроме того, ему нанимали преподавателей по всем, по греческому и так далее, по всем языкам. И, естественно, возили его вот так же, как и Хёрст.
То есть
вот,
единственный ребенок в семье.
Единственный
был.
Ребенок, причем поздний, понимаете? И так же, как и Хёрст, его возили вообще по всем европейским музеям, и все, показывали все, что можно. И у него была уже своя коллекция, у него были деньги, которые ему давали на собирание коллекции артефактов у него. Он ездил на раскопки, там скупал какие-то, значит, вещи, которые раскопали. Это был уникальный абсолютно ребенок, и, конечно, его ранняя смерть стала страшным ударом, но что очень интересно, вся Америка вообще, так сказать, выражала соболезнования Стэнфордом, но они повели себя очень мужественно, они были религиозные люди, и они тут же, буквально в первый же день после его смерти, они, ну, во всяком случае, Джейн пишет в своих воспоминаниях, что он сказал Стэнфорд, что будто ребенок ему явился во сне и приказал поставить университет в свою честь. И они начали этим заниматься буквально с первого же дня. И вот вы посмотрите, значит, вот это у меня здесь фотография закладки университета. В 1887 году, а уже в 1891 университет начал работать. По тем временам
быстро
это
очень.
Была невероятная скорость.
Да,
то есть
да,
это
быстро.
Даже по нашим временам,
да,
было бы нормально.
Безусловно.
По тем временам это была невероятная скорость, но Стэнфорд был деловой человек, понимаете? Он был бизнесмен, он строил железную дорогу, он знал строительство, он знал, как строить. Надо сказать, что... большая работа была им проведена. Вам все трудно сейчас представить, что здесь было. Ничего, кроме ферм.
Лес?
Нет, леса не было. Тут были фруктовые сады.
Угу.
Это было место, где собирали в огромное количество урожая слив, абрикосов там,
да, да,
ну и так далее. То есть, вы знаете, сказать, что здесь будет центр компьютерной промышленности когда-нибудь, это вообще, так сказать, вы понимаете, что такое Силиконовая долина? Все, что изобретено сегодня, что отличает 21 век от 20-го, компьютеры, поисковые системы, database, что мы можем сесть за компьютер и купить себе билет, не знаю, в Тимбукту за 15 секунд, поставив кредитную карточку.
Да.
Это все здесь сделано. Это вот эти поисковые, эти database, это Oracle. Посмотрите на все телефоны, наши мобильные телефоны, которым ты можешь сказать там, Вася, покажи мне моего брата, который сейчас сидит на вершине Эвереста. И он вам покажет. Понимаете, это все практически было сделано здесь, в Силиконовой долине. Я уже не говорю про интернет. Здесь, в Стэнфорде, был создан один из узлов. Это называлось ARPANET тогда, вернее, DARPANET, потому что это был Defense Advanced Research Project.
Uh-huh.
Потом, когда вьетнамские, так сказать, против войны во Вьетнаме начались протесты на территории Стэнфорда, они убрали это Defense, то есть оборону убрали, что не хотели, чтобы было связано с обороной. Но это 1969 год. Интернет, это, кстати, был пентагоновский проект, вот, военный. Но что вам хочу сказать, все практически было создано здесь за последние, скажем, 70-80 лет.
Я думаю, что вот некоторая уникальная обстановка, раскрепощающая творческий потенциал людей. Вот это было заложено, как бы вот, я не помню фамилию этого профессора из Стэнфорда.
Терман, Фредерик Терман.
Да, вот он как бы положил основу такую создал. Все-таки восточный берег, все-таки он такой, как бы сказать, чопорный по сравнению с нами.
Вы знаете, тут есть один маленький секрет, который я вам расскажу.
Так.
Дело в том, что Калифорния, вот мне тоже задают вопрос, а почему в Принстоне? Там же тоже математики,
да,
были
бы,
там,
могли бы,
в Йеле там. Дело в том, что Калифорния имеет один маленький секрет. И этот секрет называется Competitive Cost Law. Значит, это закон, который разрешает, условно говоря, если я как владелец турфирмы нанимаю кого-то к себе на работу, то если человек от меня уходит, то он в течение 5 лет не имеет права открыть такой же бизнес на расстоянии 50 миль от меня.
Вот. И сейчас такое?
И сейчас. Здесь этого закона не было.
Так.
Этот закон позволял, почему, значит, мог, условно говоря, Боб Нойс, основатель Intel'а, уйти из Шокли, их называли 8 предателей, уйти из Шокли Semiconductor. Они открыли в общей сложности 8 человек 64 компании. Вот считая Intel, 64 компании они открыли. Все это было возможно только благодаря отсутствию этого закона. Калифорния его не имела. В Массачусетсе, в Нью-Йорке этот закон существовал. Он ограничивал то, что называется cross-pollination. Тут благодаря этому возникло, ну, знаете, если вот импрессионисты, эти все художники, они друг друга, так сказать, они вместе работали, они переходили с места на место, они друг друга оплодотворяли идеями.
Да, да.
Вот. То же самое могучая кучка музыканты, там, Мусоргский, да, и так далее, тоже оплодотворяли. И это оплодотворение, возможно, было здесь, потому что даже Билл Гейтс, Стив Джобс писал, что когда он работал, то он очень многое унес с этой компании, с этой компании, с этой. И он повторял очень часто выражение, что художники копируют, а гении воруют. Это его выражение. Стив Джобс, вот, создатель Apple. И вот эта возможность, когда люди уходили из одной компании, переносили свое знание, свой опыт и то, что они нашли, в другую. И вот это создало невероятное умножение интеллектуального и индустриального капитала.
Я хочу сказать, что на самом деле тут еще есть некоторая фишка, которая мне очень нравится. Те, от кого ты уходишь, в общем-то, не в обиде. Более того, они остаются в хороших отношениях, они периодически возвращаются туда, откуда ушли.
Что было с Стивом Джобсом. Вот. И я хочу вам сказать еще одну вещь, что я обычно, когда меня спрашивают, почему здесь, я привожу 4 причины.
Да.
4 причины, почему Силиконовая долина возникла здесь, а не в Принстоне или где-то еще. Тут все-таки огромное влияние имело то, что здесь давно еще, с самого начала практически 20 века, начиная с 1909 года, было военное ведомство, телеграф здесь был основан. Вот. Нэви тогда это было, военное ведомство называлось Нэви. Он первый, так сказать, заключил контракт по поводу, значит, телеграф, вот эта вся там азбука Морзе, когда Титаник погиб, это уже существовало. Это все было здесь, в Сан-Хосе. Рузе, кстати говоря, основана. Патент был здесь, значит, сделан. И очень много вещей здесь было сделано благодаря военному ведомству. И если вы едете по 101-му фривею, вы увидите огромный Маффет Филд.
Да.
Это огромные там ангары, где стояли дирижабли военные тогда.
А сейчас НАСА.
А сейчас НАСА, да, это НАСА сейчас. Вот. И я вам хочу сказать, когда-то это было настолько секретно, что, например, человек, который работал в советском консульстве, он не мог проехать по этой дороге в эту сторону, потому что это было запрещено, это считался колоссально секретный объект. Сейчас туда можно ездить сколько угодно. Вот. Но, в принципе, дело в том, что Пентагон и плюс огромное количество компаний, типа Bell, Shockley Semiconductor, они вкладывали деньги в развитие новых компаний. Еще одна причина, конечно, самая основная, это, конечно, Стэнфордский университет, потому что он дал толчковую, он был толчковой базой. Здесь колоссальное, так сказать, количество инженеров, это практически индустриальное мышление здесь развивалось, вся электроника здесь была создана. Еще одна причина, это вот то, о чем вы сказали, это капитал, это венчурный капитал. Уже когда, например, компания, скажем, Google вышла на, так сказать, паблик, то есть она стала продаваться, то они получили огромные, изначально огромные деньги. Тут уже, вы знаете, сегодня люди стоят с капиталом и смотрят какой-то стартап, только чтобы в него вложить деньги, потому что они понимают, что это огромный шанс стать миллионером, заработать сумасшедший возврат на вложенный капитал. И вот этот венчурный капитал, который здесь существует, если бы мы с вами проехали, вот выехали сюда по Сент-Хилл-Роуд, там стоят все эти венчурные банки. Причем они выглядят так скромно, что если вы не знаете, что там находится, ну, домик себе и домик, понимаете?
Ну, там зато дома, где они живут, рядом там они.
Да, ну, дома, где заметные, они живут, там на это уже совсем другое дело. Я, здесь самая дорогая собственность в Америке.
Я могу вам рассказать случай. Я работал в компании Broad Vision, которая была второй после Netscape, выходящий в паблик интернет-компании.
Угу.
И президент компании, создатель компании, ему было тогда года 30, не знаю, 4. Ну, такой молодой парень, китаец. Он до этого создал другой стартап, который мультимедийный был. Вообще, мультимедийный бум, он так ушел незаметно, потому что интернет-бум пришел, его как-то не заметили уже, как он делся куда-то. А вот он, значит, поднялся на мультимедийном буме, продал за какие-то большие деньги свою компанию, а потом побыл вице-президентом там, Sybase, не помню, и начал вот эту компанию. И он говорит, что за ним ходили инвесторы, к вопросу о деньгах, ходили инвесторы и говорили, возьми денег. Он говорит, а на что? А он говорит, ну, ты же все равно что-то начнешь делать. А вот уже деньги есть. То есть они знали, что он изобретательный, что он инициативный. Он из Стэнфорда, кстати, был тоже. Аспирантом тут был когда-то. Вот. И они говорят, ну, все же не будешь так сидеть. А вот, смотри, вот деньги есть, мы тебе доверяем. Да, бери. Бери, начинай, давай.
Вы знаете, Сергей Брин, когда он получил свой чек на $1 миллион, у него банковского счета еще не было. Да. Он был аспирантом, который не закончил еще Стэнфорд.
Да.
И когда ему дали этот чек, у него не было банковского счета, чтобы его положить. Поэтому вы можете себе представить этот
счет. Ну, он решил вопрос.
Он решил вопрос каким-то образом. Вот, давайте мы сейчас с вами будем разговаривать. И я просто хочу, чтобы вы еще раз посмотрели на это замечательное здание. И вот эти мозаики. Дело в том, что мать этого мальчика, Джейн Стэнфорд, она все вот эти мозаики привезла сама из Флоренции, и в том числе мозаика, которая украшена, это церковь. Вот эти мозаики...
Так они старые очень?
Да, это старые мозаики. Это здание же было построено после смерти этого мальчика. Сама Джейн Стэнфорд умерла в 1905 году. Вот. То есть это было построено еще до ее смерти.
Это оригинальное все? То есть это не все, то, что было из дерева, потом стало каменным?
Нет, все это оригинальное. При этом это здание было чудовищно повреждено во время землетрясения 1906 года. Абсолютно чудовищно. Причем, вы знаете, я вам хочу сказать, что посмотрите, как выглядело вообще.
Руины Помпеи прям.
Да. Здесь же страшные были разрушения. Стэнфорд был настолько разрушен. Это, да, вот это...
В 1905 где-то?
1906 год. 1906 год. Что говорили, что счастье, что она не дожила, чтобы увидеть свои детище в таком страшном состоянии. То есть тут чудовищно. Сан-Франциско был полностью разрушен.
Да, там тяжело.
906 год, это страшное землетрясение, 8,2 балла здесь было. Вот. Так вот, уже потом сам Кантор, вот этот уже позже, заполнял это произведениями искусства. И здесь наверху изумительный совершенно музей, который весь создан из подарков выпускников Стэнфордского университета. Один из них, кстати, был винодел Роберт Мандави, как ни странно.
Да. Знаете, вы мне напомнили, я учился в Москве, в школе, там рядом с нами, да, Пушкинский музей. Вот наша школа рядом, а за Пушкинским музеем был музей, назывался Маркса Энгельса. Но до того музей Маркса Энгельса был музеем подарков Сталину.
Понятно.
От трудового народа.
Ну, могу себе представить, что там находилось. Ну, в любом случае, господа, значит, да. Возвращаясь, значит, к этому музею, еще раз я хочу вам сказать, что Стэнфорд – это самый богатый университет в Америке. Его эндаумент, значит, что такое эндаумент университета?
Да.
Это сумма денег, заложенная в его основание, и на которую юридически накладывается целый ряд законов, совершенно определенных, которые его создателям, так сказать, выкладываются, и это подтверждается юристами. И существует board of directors, то есть группа директоров, которые соблюдают эти законы. Значит, университет – это частный, он по-прежнему является, так сказать, вот этот endowment, это board of directors, это частный университет, но, учитывая, что невероятное количество людей, которого закончили, вкладывают сюда деньги, очень часто анонимно. Угу. Они не хотят, чтобы их дети знали об этом, потому что, сами понимаете, вот недавно пришел 25 миллионов чек, непонятно от кого, но вот такие вот варианты очень распространены, и здесь очень много денег имеет этот университет. Я вам могу сказать, например, что когда вы сюда поступаете, если вы им нравитесь, вы ничего не должны платить, а если вы там спортсмен, как говорится, не дай бог, то у них только на спортсменов раз в год выдается почти $1.5 миллиона стипендий всяких. Только вот люди, которые могут играть в мяч или во что-то, они могут получить. Я, к сожалению, знаю эту историю хорошо. У меня сын был спортсмен. Вот поэтому...
А это здесь тоже участвовал вот эта история, когда за деньги поступали в университет через спортивные команды.
Вы
здесь,
знаете,
здесь тоже был случай.
Чуть-чуть, но больше всего был задействован USC, University of Southern California.
Да.
Это как раз университет, где учился мой сын, и его тренер был в этом задействован.
Ну, кошмар.
Да, но слава богу, он уже к тому времени закончил, и он был реальный теннисист, так что здесь никаких возможностей. Я не могу ничего сказать, он был чемпион.
Так чего мы идем к...
Нет, мы сейчас идем к музею, и идем мы с вами сейчас...
Так вы, а это не музей?
К мавзолею. Нет, это мавзолей. Мы идем... В смысле, это музей, а мы идем...
А вот это ее, это что?
Вы знаете, тут периодически какие-то идиоты ставят совершенно непонятные скульптуры.
Это скульптура, друзья.
Да, это скульптура Дебора Касс там. Вот. Мне объяснили, что это, с одной стороны, «йо» – это приветственное мексиканское какое-то восклицание,
так.
А с другой стороны, если вы подходите, это «ой». Это «ой».
«Ой».
«Ой», да. Значит, с той стороны это «ой», а с этой стороны это «йо», понимаете, приветственное восклицание.
Это достойно Стэнфорда, да.
Да, ну, вы знаете, сейчас количество идиотов, которые, прямо скажем, размножаются, уже нам знакомо. Еще раз я повторяю, что здесь очень много жертвователей, поэтому открыли еще один музей уже недавно сравнительно. Это коллекция Андерсена. Тут тоже очень много современных произведений.
Не связано с Ганс Христианом.
А? Нет, никаким. Очень распространенная фамилия. И вот здесь, значит, если вы имеете время, то тут можно посмотреть очень большую коллекцию уже современной живописи.
А закрыто сейчас все, да?
Вы знаете, сейчас здесь все закрыто. Ну, потому да. что здесь, как выясняется, даже больше боятся заразы, чем Сан-Франциско. Вы знаете, паранойя, которая связана с этим ковидом, она, честно говоря, пугает больше, чем что-либо.
Я хочу сказать нашим зрителям, ребята, если вам когда-нибудь просто... возможность предоставится просто погулять вот тут, походить. Обязательно походите и погуляйте. Потому что просто, вот просто здесь ходить – это невероятное удовольствие. И воздух потрясающий, правда? Как тут дышится. И красиво.
Я вам хочу сказать, что территория этого парка – это 8 тысяч акров. Это 8 Golden Gate Park.
4 тысячи гектар.
Да. Это колоссальная абсолютно территория. И самое интересное, что Стэнфорд, когда он давал эту территорию университету, в эндаумент был заложен закон, что ни под каким предлогом территория университета продаваться не должна. Вот этот весь парк, все это не должно продаваться, что бы ни случилось. И вы знаете, это тоже стало одним из толчковых моментов Силиконовой долины, потому что на этой территории начал вот Торман, Фредерик Торман, он начал помогать открывать различные исследовательские...
Прямо идем, да?
Прямо, да. Исследовательские лаборатории. И, собственно, эта территория явилась местом, где многое-многое было изучено и открыто. А был момент очень тяжелый в истории университета, когда Стэнфорд умер. Он умер в 1893 году. И, вы знаете, его партнер, который был тоже связан с этой железной дорогой, ведь что происходило? Деньги, которые шли на университет, Стэнфорд выписывал вот из этого фонда железной дороги Pacific Railway Station и так далее. И когда университет, он умер, то правительство заблокировало, там пробейшн, такая процедура образовалась после смерти Стэнфорда. То есть все счета были заморожены.
Это юридический такой процесс, да.
Да, да. Пока там не разобрались, кто наследник, кто на что имеет право претендовать.
Обычно полгода занимает.
Вы знаете, там это заняло больше двух, пока Джейн Стэнфорд пришлось ехать к президенту Кливленду.
То есть были судебные иски?
Да. Вот. И благодаря вот этому закону не был продан ни один кусок земли, но она попросту сняла вся драгоценность и их заложила. Еще недавно в музее в этом... был гигантский портрет ее драгоценности, который был перед тем, как она их заложила. Это было очень интересно посмотреть. Вот. Но она была действительно невероятно предана университету. Она всегда говорила, что университет – это ее душа, а церковь, вот та, которую вы видели, которую мы еще увидим, я надеюсь, что эта церковь – это церковь, это ее сердце. Вот. А сейчас мы с вами движемся к мавзолею, который был построен, когда привезли сюда из Европы Лиолда Стэнфорда-младшего. И в этом же мавзолее лежит сам Стэнфорд-старший и Джейн. Последняя. Вот это мавзолей, построенный для этой семьи.
Так. Мы поехали.
Вот посмотрите, это фотография семьи Стэнфорда в 1880 году. Вот это фотография сына их. И вот слова Стэнфорда, что после его смерти, что дети Калифорнии будут теперь нашими детьми. И в этой надежде я основываю университет, где они могут получить шанс образования, которое мы хотели, чтобы наш сын имел.
Да,
такого же образования,
да,
как наш сын имел. Вот, значит, и сейчас мы с вами смотрим перед нами мавзолей, который был построен для могилы мальчика и будущего упокоения самого Стэнфорда и его жены. Вот, это их мавзолей. И сейчас я хочу, ну, он такой немножко в смешанном таком, прямо скажем, классическом стиле, так сказать, с египетскими.
Да,
американцы,
да,
вообще любят смешанные стили, они не очень
удерживают.
А он
бывает открыт для посещения?
Нет, нет. Но то, что мы с вами можем, и давайте повернем направо,
так,
это мы сейчас с вами видим памятник семье Стэнфордов, да, построенный уже после смерти Джейн. И этот памятник очень интересен, потому что мы видим коленопреклоненную мать, которая стоит перед своим мальчиком, а он в руках держит, так сказать, символ университета,
свиток,
где написано «Посвящен науке и всему лучшему в человечестве». Внизу, значит, вы видите такие медальоны, на которых изображены предметы, преподающиеся в университете. Ну, тогда, значит, не было там отдельно физического, химического. Это было то, что называется science and earth science, то есть земные науки, отдельные инженерные были факультеты.
Вот мы видим,
да,
тут, да.
Вот инженерные, вот там медицинский факультет здесь был.
Да.
И, значит, вот крафт – это строительство, архитектура. Надо сказать, что Стэнфорд, он резко воевал с тем, чтобы университет не превратился, как он говорил, в курсы вышивания. То есть в те времена...
Для благородных девиц.
Да, очень много университетов работали, просто давая образование людям, которым было нечего делать. Да. То есть учили их там истории, там греческой, римской там, и так далее. Но он хотел, чтобы люди вели, как он сказал на основании, жизнь, так сказать, дельную, то есть чтобы они вели жизнь созидателей, и чтобы университет не только учил и находил то, что уже существует, но создавал науку, создавал исследования. Но самое главное, что интересно, что он говорил, что университет должен из вас сделать личность религиозную и моральную. Опять же, я повторяю, что Стэнфорд был глубоко религиозным и моральным человеком. Вот это одна из причин, по которой тоже он стал успешным бизнесменом, потому что честному человеку доверяют раз, доверяют два, доверяют три. И потом, так сказать, уже репутация его остается, как говорится, надежного, как скала бизнесмена. И с таким человеком люди работают. И это колоссальный успех в бизнесе.